Слушайте информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Страсбургский суд признал факт пыток чеченцев российскими военными. Готовятся новые иски. Разрушительный ураган в Европе. Что будет с Апраксиным двором в Санкт-Петербурге? Кроме этого, обзор европейской прессы, новости науки, рубрика «Русский политический интернет» и некоторые другие темы и постоянные рубрики. Итак, переходим к первой из российских тем этого часа информационной программы «Время свободы». Российские власти вновь проиграли в Европейском суде по правам человека, который накануне вынес решение, обязывающее заплатить по 35 тысяч евро компенсации братьям Адаму и Арби Читаевым. Суд признал, что в отношении Читаевых были нарушены положения Европейской конвенции, запрещающие пытки и бесчеловечное обращение. Рассказывает корреспондент «Свободы» Марьяна Трачешникова.
Адама и Арби Читаевых сотрудники МВД задержали в разгар второй чеченской кампании в апреле 2000 года. Их родственники, пытавшиеся выяснить, в чем причина задержания или ареста, долго не могли понять, чем конкретно провинились братья. Милиционеры давали довольно пространные объяснения, рассказывает младший брат Адама и Арби Читаевых Рашид.
Я был на этот момент в Москве, и мне позвонили из дома, сказали, что моих двоих братьев, Адама и Арби, арестовали. Через два дня, когда отец пошел узнать причину ареста, причину задержания, его тоже арестовали. А когда уже женщины пошли, им сказали, что отца арестовали за нарушение комендантского часа, хотя его задержали в 2 часа дня. А братьев задержали одного как радиоинженера, он помогает якобы федеральным силам в восстановлении какой-то радио связи, а второго как специалиста по английскому языку, он как переводчик.
Вскоре братьев Читаевых направили в Чернокозовский следственный изолятор, где они отсидели полгода. Отца же отпустили. При этом, по словам директора фонда «Правовая инициатива» Арсена Сокалова, никаких законных оснований для столь длительного содержания под стражей Адама и Арби Читаевых не было. Но это еще полбеды. Выяснилось, что в изоляторе их пытали, говорит Арсен Сокалов.
В период их нахождения под стражей к ним применялись всякие методы воздействия. Если вы говорите прямо, пытки. Их избивали, пытали током для того, чтобы они, значит, подписали бумаги о том, что они повинны в похищении людей и участии в незаконных вооруженных формированиях.
В это время Рашид Читаев, пытаясь вызволить своих братьев, заваливал жалобами все возможные инстанции, но эти попытки ни к чему не привели. И тогда осталась последняя надежда. От имени братьев Рашид Читаев написал жалобу в Европейский суд по правам человека.
Я подал жалобу в июне 2000 года, и вчера вышло решение. Почти 7 лет. К сожалению, это очень большой срок.
За это время, пока дело находилось в Европейском суде по правам человека, российские власти пытались каким-то образом урегулировать этот конфликт с вами?
Конечно, пытались. Они всячески запугивали моих братьев, членов моей семьи. Приходили следователи, угрожали, говорили, если вы не уладите, не замнете это дело, мы вас заново арестуем, и вы уже точно оттуда не выйдете, и никаких прав вы уже больше не добьетесь. Более того, когда уже было вынесено решение о том, что будет рассматриваться это дело в Страсбургском суде, объявили моих братьев Арби и Адама в розыск всероссийский, и Адама арестовали, было рассказано по средствам массовой информации российским, это по НТВ, по телевидению, по всем каналам, в газетах, в радио, что поймали такого чуть ли не заместителя Басаева, боевика Адама Читаева. Благодаря именно вот статьям Анны Политковской, она была статья «Заложник Российской Федерации», я Читаев искали. А благодаря этим статьям я считаю, что не удалось просто-напросто посадить его в тюрьму. А второй брат на этот момент, к счастью, оказался за территорией России. И самое интересное, я не знаю, и смешно, и грустно, Арби Читаев до сих пор находится в всероссийском розыске. Это несмотря на то, что вчера вышло решение о том, что власти Российской Федерации виновны во многих пунктах Международной конвенции, нарушения таких многих пунктов.
В суде подтвердилось все. о чем рассказали братья Чатаевы. И факты пыток, и то, что никакой возможности добиться справедливого судебного разбирательства в России у них не было, говорит директор фонда «Правовая инициатива» Арсен Сокалов.
Братья Чатаевы содержались под стражей в этот период без всяких, на то, скажем так, прав.
То есть не было никаких процессуальных документов?
Нет, нет, абсолютно. Но, по крайней мере, в суду такие документы не были представлены. Естественно, суд и вынес такое решение по поводу статьи 5 конвенции. А статья 5, она прямо говорит, что каждый имеет право на свободную и личную неприкосновенность. Никто не может быть лишен свободы, только лишь в случаях порядка, предусмотренных законом. Но все эти действия были нарушены, естественно. И статья 13, которую тоже суд признал, это эффективные средства правовой защиты. То есть, находясь в местах заключения временного, скажем так, они не имели доступа к правосудию. То есть они находились, в принципе, под надзором государства. Они не могли жаловаться на применение к ним недозволенных методов. Это раз. Они не могли обжаловать свое содержание под стражей. Это два. Хотя государство говорит о том, что вот они не обращались с жалобами там вышестоящей организации. Как они могли обращаться, когда это 2000 год, что происходило в Чернокозове, всем известно. Это уже и комитет против пыток об этом неоднократно заявлял. Естественно, они, опасаясь за свою жизнь и за свое здоровье, они никому не обращались.
В соответствии с решением Европейского суда по правам человека, Российская Федерация обязана выплатить Адаму и Арби Чатаевым по 35 тысяч евро компенсации. Их младший брат Рашид убежден, эта сумма – ничто по сравнению с тем, какой урон имиджу России причинило признание страсбургскими судьями таких нарушений прав человека в стране.
Наши все ответственные мужи заявляли, что ничего подобного на территории Российской Федерации не происходит, а именно тем более в Чернокозово. А сейчас официально уже доказано, судом доказано, что происходили на этот момент пытки, издевательства над людьми, безосновательные аресты происходили. Я считаю, что вот это намного больше потеряно. А то, что 70 тысяч евро, это заплатил не тот следователь или прокурор, который виновен во всем этом, а обычный российский налогоплательщик, это из их кармана ушли эти деньги.
По словам Рашида Чатаева, на деньги, выигранные в Европейском суде, братья намерены создать фонд поддержки журналистов памяти Анны Политковской. Она была одной из немногих журналистов, попытавшихся разобраться в истории семьи Чатаевых. Жалоб, аналогичных той, что отправили в Страсбург братья Чатаевы, в Европейском суде тысячи. Этому во многом способствовало то, что во время антитеррористической кампании на территории Чечни европейские судьи решили принимать жалобы жителей Чечни по особым облегченным правилам. По данным Центра содействия международной защите, Российская Федерация выплатила более 1,5 миллиона евро по решениям Европейского суда по правам человека. И тем не менее, в Страсбурге Россию считают одним из злостных неисполнителей решений Европейского суда. Так, по сведениям газеты «Труд», в настоящий момент фактически исполняется немногим больше половины всех судебных решений. Но при этом в последнее время эксперты наблюдают тенденцию к увеличению числа жалоб, направленных из России в Европейский суд по правам человека. Марьяна Тарачешникова, радио «Свобода», Москва.
В Москве 16:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки часа.
Радио «Свобода». Новости.
Жертвами мощного урагана в Западной и Центральной Европе стали по меньшей мере 27 человек. На Украине из-за штормового ветра произошел сбой в работе нефтеперекачивающей станции «Карпаты». В ряде регионов России объявлено штормовое предупреждение. Усиление ветра уже наблюдается в Смоленской, Тверской и Московской областях. В Екатеринбурге госпитализированы 189 детей с острой кишечной инфекцией. В Казахстане начался судебный процесс по делу о массовом заражении детей СПИДом. Русская православная церковь отмечает сегодня праздник Крещения. Посол России в Грузии Вячеслав Коваленко вернется в Тбилиси в понедельник. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. И действительно, главная европейская, самая острая, актуальная новость сегодняшнего дня, и, судя по всему, она становится очень актуальной для России, это ураган. Ураган прошел сразу в нескольких странах северо-западной Европы, центральной Европы. Сейчас, как вы только что слышали, в сводке новостей он движется в сторону России. Об этом, среди, конечно, других тем, политических и неполитических, слушайте в итоговом выпуске программы «Время свободы», который сегодня ведет мой коллега Андрей Шароградский в эфире «Свободы» в 20:00 по Москве. Не пропустите. Сейчас нашу программу продолжит обзор свежих европейских газет. Рядом со мной в студии мой коллега Иван Толстой. Иван, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
Начнем с российских тем.
Да, пожалуйста. «Россия. Охота на приезжих». Так назван репортаж Ан Понсине и Гзавье Лиюзе на французском телевизионном канале «France 2». Российское правительство начинает своеобразную охоту на иммигрантов, сообщают корреспонденты. Официально поставленная цель – борьба с нелегальным трудом миллионов приезжих из бывших советских республик. Наиболее наглядна ситуация на российских рынках. Контролирующие службы вынуждают всех нероссиян оставить свои прилавки. Дальше идут кадры проверки на рынках. Эти кадры снимались и российским телевидением, и французскими операторами. У некоторых продавцов нет документов. В настоящий момент речь идет о том, сообщают Ан Понсине и Гзавье Лиюзе, чтобы вытеснить людей без документов. Но с апреля, даже при наличии регистрации, у них не будет права торговать. Вот что говорит продавец из Узбекистана. «Это плохо. Именно из-за этого я хочу получить российское гражданство. Иначе мне придется уехать обратно домой». Продавщица русская. «Справимся сами, сможем обслужить всех покупателей». Покупатель: «Вот здесь я купил яблоки за 50 рублей, а там эти бы запросили 70 или даже 80. Корреспондент переспрашивает: «Эти это кто?» Покупатель: «Иностранцы». В ожидании результатов рынки Дальнего Востока России практически полностью опустели в ожидании продавцов-россиян. До настоящего времени большинство магазинчиков здесь держали китайцы. Парадокс ситуации, продолжают французские тележурналисты, заключается в том, что эти меры поддерживают в населении уверенность, что иммигранты отнимают у русских рабочие места, в то время как на самом деле страна в состоянии демографического кризиса и нуждается в приезжих рабочих для развития российской экономики.
Ну, на самом деле эти меры уже известно, привели к росту цен на рынках и, в общем, довольно критической ситуации, поэтому очень многие эксперты советуют правительству не вводить с 1 апреля эти меры, потому что действительно без приезжих торговля и ассортимент товаров будет очень серьезно нарушены. Но это вы рассказали о телевизионном репортаже, так что же все-таки газеты пишут о России?
Не газеты, Кирилл, извините, а вот журнал «Впруст», то есть напрямик польский, в материале Гжега Слюбовского «Город одного человека». Французский путешественник Астольф де Кюстин почти 170 лет назад проехал по России Николая I. Результатом путешествия стала известная книга «Россия в 1839 году». В декабре 2006 года в путешествие по маршруту де Кюстина отправился Гжегош Слюбовский, сотрудник вот этого журнала «Впрост» и журналист польского радио. Петербург де Кюстину не понравился. Орда калмыков, писал он, или калмыков, разбившая стан среди декораций из античных храмов. Вот первым делом, что бросается в глаза в Петербурге. Сегодня, поправляет Слюбовский, на Невском проспекте уже нет отвратительных камней вместо брусчатки. Зато есть восстановленные памятники архитектуры, кафе и рестораны класса люкс. Город, разделенный каналами, действительно заслуживает имя Северной Венеции. У меня складывается впечатление, что везде пусто. На огромной площади перед Зимним дворцом я не видел ни одного человека, писал в свое время де Кюстин. Сегодня маркизу пришлось бы стоять в очереди длиной в несколько километров, чтобы войти в Зимний дворец. По-моему, столь же преувеличенно пишет польский журналист.
Несколько километров, действительно, да. Начинается откуда? С Адмиралтейства или, может быть, от Новой Голландии?
Да, вот именно, да. Или даже от Старой, судя по репортажу. Даже проблемы здесь европейские, продолжает польский журналист. «Газпром хочет построить в центре города роскошное здание «Газпром-Сити». Может ли сверхсовременное здание стоять в историческом центре? Одним это нравится, у других вызывает ассоциации с Парижем и центром Помпиду, а другим нет. Гуляя по этой отчизне зданий и памятников без души, ни на секунду нельзя забыть, что этот город порожден одним человеком, а не одним народом», писал де Кюстин, вспоминая Петра I, для которого Петербург был мерой европейских устремлений. Гуляя по сегодняшнему Петербургу, польский журналист вспоминает Путина, благодаря которому город получил такие колоссальные финансовые влияния.
Ну, надо сказать, что с фактами, видимо, польский журналист примерно так же обращается, как в свое время маркиз де Кюстин, хотя книга, конечно, замечательная, я имею в виду Кюстина. И буквально осталось полминуты, еще какие темы?
Да, пожалуйста, в «Гардиан» английский Иэн Сэмпл пишет, почему инопланетяне до сих пор нас не нашли. Если быть совсем коротким, то датский физик Расмус Бьорк обнаружил, что даже если инопланетные корабли могли бы прорваться сквозь космос на скорости 30 тысяч километров в секунду, в 10 раз, простите, в 1000 раз быстрее, чем сегодняшние, то на поиски нашей цивилизации у инопланетян ушло бы 10 миллиардов лет. Вот почему, Кирилл, можно не волноваться, нас в ближайшее время никто не ищет.
Слава богу, кроме урагана. Спасибо, Иван. Обзор европейской прессы подготовил мой коллега Иван Толстой. А мы возвращаемся к теме урагана. Действительно, самая актуальная сейчас для жителей северо-западной и центральной Европы тема. Разрушительный ураган пронесся по этим территориям минувшим вечером и ночью, оставив около 30 человек убитыми. Ну, по официальным датам пока 27. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Берлине о том, что творилось в Германии, Юрий Векслер.
Ураган Кирилл унес 10 жизней, есть много раненых, множество повреждений как общественных зданий, так и частных домов. Хотя метеослужбы Германии накануне предупреждали население, рекомендовали воздержаться от поездок и советовали парковать автомобили подальше от деревьев, многие владельцы автомашин поплатились за свою беспечность. В Баварии, где скорость ветра достигала в отдельных местах 200 км в час, сорваны многочисленные крыши, общий убыток по предварительным подсчетам составит несколько миллиардов евро. А вот оценка синоптика Инге Нидек. В целом по стране это была одна из самых страшных бурь за послевоенное время, но за исключением некоторых мест, где можно было говорить об урагане, надо радоваться, что разрушение и ущерб остались в мыслимых пределах. Конечно, разрушений много, и движение поездов только восстанавливается и будет функционировать с перебоями до конца дня. Зато радуются дети, у них неожиданно возник свободный от школы день. Если работа аэропортов постепенно возвращается к нормальной, то этого нельзя сказать о железной дороге. Впервые в истории Германии движение поездов было полностью остановлено вчера вечером, так как многие мачты оказались погнутыми или были вовсе повалены, а на скоростных трассах оказалось огромное количество вырванных с корнем деревьев. Руководство железных дорог, дабы избежать ночевок пассажиров в поездах на трассах между городами, довели большинство поездов до ближайших вокзалов и остановили движение. Трудный жребий выпал тем, кто прибыл вчера на новый главный берлинский вокзал. Несмотря на то, что скорость ветра в Берлине была чуть более 100 км в час, в фасадной части вокзала сорвало стальную балку длиной в 6 метров и весом 2 тонны, и она упала на ступени входа в вокзал с высоты 40 метров. К счастью, при этом никто не пострадал. Вокзал был полностью эвакуирован из-за опасности обрушения конструкции из стали и стекла, и пока непонятно, когда он возобновит работу. Десятки тысяч немцев остались без электричества. В целом обошлось без ожидаемых больших затрат, так как ураган пронесся над Германией быстрее, чем ожидалось, и не успел, что называется, отдать все возможные осадки. По всей стране продолжаются работы по ликвидации последствий урагана, говорит Альбрехт Брёме, президент службы технической помощи. В течение ночи 5500 сотрудников нашей службы и добровольных помощников работали без пауз по всей Германии. Более всего дел было в земле Северной Рейн-Вестфалии. Сейчас трудится по разбору завалов и уборке препятствий на дорогах примерно 1000 человек, но это число в течение дня увеличится, так как надо в первую очередь как можно скорее очистить железнодорожные пути. Мы работаем над восстановлением энергоснабжения и помогаем, где можем, нашими агрегатами для подачи напряжения при острой необходимости. Движение поездов, мы надеемся, будет восстановлено к концу дня, но я лично предполагаю, что наши службы и пожарные команды будут по воскресенье включительно загружены работой по ликвидации последствий урагана. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная петербургская тема. Ассоциация предпринимателей и арендаторов «Апраксин двор» направила открытое письмо губернатору Петербурга Валентине Матвиенко с просьбой разобраться, почему городские власти намерены снести все здания «Апраксина двора», изменив принятую концепцию реконструкции этой территории в самом центре Санкт-Петербурга, рассказывает наш корреспондент в этом городе Татьяна Вольская.
Около 15 тысяч человек работает в 57 торговых корпусах и на вещевом рынке Апраксина двора, который к тому же является памятником архитектуры. Недавно ему исполнилось 250 лет. С 2003 года реконструкцией знаменитого питерского рынка занимается агентство по реконструкции и развитию Апраксин двор. И уже сейчас видно, что опрашка меняется. Завершена реконструкция 11 корпусов. Но на прошлой неделе КУГИ провел совещание, на котором выяснилось, что городские власти ищут нового инвестора для реконструкции квартала. Территорию в 14 гектаров хотят продать на торгах одним лотом, а договор с агентством «Апраксин двор» разорвать. Чиновники собираются убрать из опрашки знаменитый рынок, снести внутренние постройки и возвести на их месте современный коммерческий квартал. Сейчас по вине КУГИ реконструкция практически приостановлена, говорит генеральный директор агентства «Апраксин двор» Александр Шабасов.
Изначально далеко не все собственники собирались вкладывать деньги в реконструкцию. Вообще идти навстречу городу и властям, потому что у каждого была своя история до этого. Кто-то верил, кто-то не очень, а кому-то было просто некогда договариваться. Вот на сегодняшний день достигнута договоренность. Идет работа. Сюда пришли иностранные банки, сюда пришли иностранные инвесторы. К сожалению, вот эти заявления вот уже за собой повлекли нехорошие, негативные последствия. Хорошо, что ассоциация сейчас взялась за координацию действий, чтобы действия недовольных не приняли хаотичный характер народного бунта.
В реконструкцию Апраксина двора инвесторы и собственники помещений уже вложили около 150 миллионов долларов.
Обманутые амбиции стоят, наверное, еще и дороже для многих граждан и бизнесменов. Вот эта ситуация, когда заказчик заказал строить дом, сказал другим, что дом не будет построен, и уехал отдыхать, вот она приведет, на мой взгляд, к очень нехорошим последствиям. Я полностью согласен с резюме многих собственников-арендаторов, которые подписались под открытым письмом, что губернатор введен в заблуждение, это совершенно очевидно. Никакого сноса здесь не будет и быть не может.
Собственники помещения Апраксина двора и инвесторы приостановленной реконструкции готовят судебные иски с требованием компенсации.
Говорить о том, что будет какая-то компенсация, это утопия. Даже не в том плане, что деньги будут или не будут. Деньги, может, и будут. Просто их некому будет давать. Это же надо настолько объяснить аргументированную позицию собственникам. Господа, мы вам сделаем намного лучше, вам будет намного выгоднее, это будет, естественно, дороже, чем то, что вы имеете. И как они будут это объяснять тогда, когда-то они только что это объясняли 3 года назад, более, извините, но не дешевым, да, людям с меньшим запросами, и сейчас передумав по дороге. Это нереализуемо. Никаких компенсаций платить не придется.
Не надеяться на благополучный исход собственник Центра автомобильной торговли, инвестор 3 корпусов «Опрашки» Ирина Иванова.
Мы знаем такие примеры на сегодняшний день даже в городе, когда гаражи оцениваются за копейки, да, и все люди, частные собственники, не могут купить даже 10% от того гаража, да, который на сегодняшний день стоит какие-то бешеные деньги. Но здесь хотелось бы говорить все-таки о традициях города и о культурных памятниках. Ведь Апраксинов двор 250 лет. И вот одним росчерком пера взять и снести весь этот исторический памятник, который создавался, кстати, тоже для розничной мелкой торговли, и до сих пор так существует. Вот это, конечно, наводит, ну, просто удивление. Что говорить о наших инвестиционных планах? Они сейчас нарушены, потому что у нас есть договоры, и у каждого собственника, наверное, на сегодняшний день договор есть с агентством. Мы заплатили огромные средства для подготовки градрегламента городу, между прочим, по договорам с города. И эти деньги, они просто-напросто выброшены в пропасть. И что делать дальше, мы пока не знаем. Говоря о своей собственности, о нашей фирме. Это тоже традиции города. Это первый автомагазин в городе, который был построен для частных лиц приобретения автотранспортных средств в 50-е годы. Хотелось бы, чтобы эти традиции дальше соблюдали в городе. О сносе речи не может быть. Ну, на мой взгляд.
Но питерские власти думают, что торгово-развлекательный комплекс и парковка на 1000 мест важнее любых собственников и любых традиций.
Татьяна Вольская, наш корреспондент в Санкт-Петербурге. В Москве 16:30. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждет наша новая рубрика «Новейшая политическая история на волнах свободы», «Экономическая панорама», «Новости науки», любопытный лингвистический репортаж и очередная история Запада и Востока. На этот раз из Великобритании. Ну а пока главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Жертвами мощного урагана в Западной и Центральной Европе стали по меньшей мере 27 человек. Больше всего погибших 12 в Великобритании, на которую пришелся первый удар. На Украине из-за штормового ветра произошел сбой в работе нефтеперекачивающей станции «Карпаты». Приостановлена транспортировка нефти на южной ветке нефтепровода «Дружба». В 10 областях на западе и в центре Украины нарушено энергоснабжение. В России в ряде регионов объявлено штормовое предупреждение. Усиление ветра уже наблюдается в Смоленской, Тверской и Московской областях. На Кубани из-за сильного дождя приостановлено электроснабжение населенных пунктов. В Екатеринбурге госпитализированы 189 детей с острой кишечной инфекцией. По данным медиков, источник заражения – питьевая вода. Русская православная церковь отмечает сегодня праздник Крещения. посол России в Грузии Вячеслав Коваленко вернется в Тбилиси в понедельник. В МИД России между тем заявили, что отмена визовых, почтовых и авиационных ограничений, введенных против Грузии, пока не планируется. Президент Украины Виктор Ющенко вновь отказался подписать принятый Верховной Радой закон о кабинете министров. На Украине сегодня похороны погибшего депутата Верховной Рады Евгения Кушнарева. В Харькове на его родине прошла гражданская панихида. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня 19 января.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
19 января 2001 года. Дело госсекретаря Союза России и Белоруссии Павла Бородина. По требованию швейцарской прокуратуры и согласия Нью-Йоркской прокуратуры 17 января Бородин был арестован в аэропорту Кеннеди. Арест Бородина комментирует Владимир Иванидзе, корреспондент газеты «Совершенно секретно».
Что касается Бородина, то его арест абсолютно закономерен. Бородин подозревается в крупномасштабных хищениях государственных средств. И более года назад швейцарская прокуратура выписала международный ордер на его задержание. Сделано это было по двум причинам. Доказательство его личного участия в хищениях сотен миллионов долларов государственных средств абсолютно очевидны. И связаны они с реконструкцией Кремля, счетной палаты и переделки президентского самолета. А второе, он не являлся на допрос к следователю Дево. Бородин, видимо, серьезно оторвался от жизни, решив, что если ему удалось приватизировать Генеральную прокуратуру России, то теперь его никто не тронет. Это неправда. Бородин должен был быть задержан, и его задержали. Так что к американским властям никаких претензий быть не может. Я уже более 2 лет занимаюсь этой историей, и чем больше я узнавал, тем больше поражался масштабы воровства и беззастенчивости этих людей. Теперь вот господин Бородин провел всего лишь ночь в обычной бруклинской тюрьме и тут же согласился отправиться в любое время в Швейцарию. Я понимаю почему. Там не похамишь и безнаказанно никого не оскорбишь, как это делал бывший кремлевский завхоз в России. За все время работы над этой темой настоящий шок я испытал лишь однажды, когда руководитель следственной группы по так называемому делу «Мобитекс» господин Тамаев объявил в декабре прошлого года, что дело закрыто. Тамаев и его свежеиспеченные начальники в Генеральной прокуратуре сделали ее настоящим посмешищем, прокуратуру. Мало кто нанес такой урон престижу прокуратуры и самому духу законности в России. Тамаеву присылают копии банковских документов из Швейцарии, из которых ясно следует, что высокопоставленный государственный чиновник Бородин не только имел номерные счета в западных банках, но и получал на эти счета десятки миллионов долларов. Причем получал от тех, кто подряжался исполнить государственные заказы, организованные самим Бородиным. Господин Тамаев закрывает дело, заявляя, что это всего лишь копии. Я уверен, что в Генеральной прокуратуре еще и остались следователи, которые после сообщения об аресте Бородина удовлетворенно усмехнулись. Но усмехнулись они про себя, молча. И это молчание будет дорого обходиться. Об них просто будут вытирать ноги. Еще и еще.
Владимир Иванидзе о деле Павла Бородина. 12 апреля 2001 года Москва внесла в кассу Женевского дворца правосудия 5 миллионов швейцарских франков, 3 миллиона долларов, в качестве залога, и Бородин вернулся в Россию, где его дело не было подвергнуто уголовному расследованию. Радио «Свобода», 19 января 2001 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
От недавней истории, истории Радио Свобода, истории постсоветской России возвращаемся к новостям, однако не к политическим, а к событиям в научной сфере. У микрофона обозреватель Радио Свобода Ольга Орлова.
Астрономы с помощью телескопа Гавайской обсерватории обнаружили новый класс гравитационных линз. Свет, исходящий от удаленной галактики, искажается, усиливается ближайшим скоплением галактик и становится виден в форме одной или нескольких ярких дуг. По их форме и яркости можно рассчитать распределение массы внутри скопления галактик. Эти наблюдения, возможно, позволят ученым определить структуры ключевых компонентов Вселенной, групп галактик, и разобраться в том, какую роль играет черная материя в эволюции скоплений галактик. Американские физиологи установили, что утрата воспоминаний происходит в результате конфликта между прежними воспоминаниями и новой похожей информацией. Исследователям удалось определить участок мозга, ответственный за сохранение конфликтующих воспоминаний. Это левая нижняя лобная извилина. Во время тестирования испытуемым предъявлялась для запоминания определенная информация, после чего им задавали провокационный вопрос. По ответам можно было бы оценить правильность запоминания схожей информации. Затем с помощью метода черепной магнитной стимуляции некоторым подопытным подавляли на 1-2 секунды активность нервных клеток левой нижней лобной извилины. В результате испытуемые тратили на ответ больше времени и чаще отвечали неправильно по сравнению с испытуемыми, мозг которых не подвергали воздействию. Японские ученые показали, как из двуполой одноклеточной водоросли хламиды монады получилась многоклеточная однополая водоросль плеодорина. Они открыли определяющий пол ген, связывающий эти две водоросли. Хламиды монады образуют одинаковые по виду половые клетки гаметы. Часть из них определяется особым доминирующим геном. Ученые обнаружили похожий ген у более эволюционно развитой водоросли плеодорина, которая размножается настоящими мужскими и женскими гаметами. Этот ген присутствует исключительно в геномах мужских особей. Открытие указывает на то, что наличие мужского пола у плеодорины является результатом эволюции доминантного полового типа хламиды монады. Специалисты НАСА загрузили в бортовые компьютеры марсоходов «Спирит» и «Opportunity» новое программное обеспечение. Оно поможет аппаратам стать более независимыми от земных команд. Теперь марсоходы смогут сами определять безопасность выдвижения механических манипуляторов для анализа камней, а также самостоятельно решать, какие снимки передавать на Землю. Марсоходы также будут предвидеть последствия своих действий. В частности, они смогут заблаговременно выбраться из опасного места.
Ольга Орлова, «Новости науки».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Информационную программу «Время свободы» продолжит любопытная культурная, лингвистическая тема, впрочем, как и всегда, в России с довольно сильным административным оттенком. Глава Ульяновской области Сергей Морозов предложил вернуть букву «Ё» в тексты документов, которые готовятся в администрации губернатора и в областном правительстве. О том, почему ульяновский губернатор заинтересовался проблемами правописания, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Гогин.
Все началось с памятника букве «Ё». Он был установлен в Ульяновске в прошлом году в ознаменование того факта, что более 200 лет назад знаменитый уроженец Симбирска, историк и литератор Николай Карамзин, впервые напечатал ее в литературном альманахе «Ауниды». Накануне нового, 2007 года, ее опять стала обсуждаемой темой, говорит руководитель пресс-службы губернатора Наталья Мартынова.
Губернатор встретился с писательской общественностью, где они ему предложили придать большее значение букве, которую придумал наш великий земляк Карамзин. Губернатор сказал «да» и поручил вернуть букву «Ё» в документооборот администрации области.
Это было всего лишь устное пожелание, высказанное на аппаратном совещании 15 января. А уже на следующий день Сергей Морозов получил звание почетного ёфикатора России за выдающиеся заслуги в защите и продвижении буквы «Ё». Таково было решение Президиума Союза ёфикаторов. Оказывается, есть и такая организация. Об этом сообщил редактор журнала «Народное образование» Виктор Чумаков. Он уже много лет призывает вернуть «Ё» в печатные тексты на русском языке и называет себя главным ёфикатором страны.
Вместо «Ё» писать и печатать «Е» – это хуже, чем преступление, и это ошибка. Ошибка эта делается сознательно, в то время как отсутствие буквы «Ё» в тексте замедляет чтение, искажает смысл.
Реабилитация буквы «Ё» в документах чиновников – не та тема, которую нужно поднимать на государственном уровне, говорит редактор городской газеты «Симбирский курьер» Геннадий Кимчев.
Есть более важные проблемы и для людей, и для власти. Но, видимо, кому-то это нужно чисто как пиар, направленный на привлечение внимания уже конкретно к Ульяновской области, к губернатору Ульяновской области. Чтобы, видимо, заметили на федеральном уровне активность губернатора. То есть это имеет прикладные цели, не относящиеся ни к русскому языку, ни к букве «Ё».
Действительно, с начала года губернатор создал несколько громких информационных поводов, с удовольствием подхваченных прессой. Например, на том же аппаратном совещании Сергей Морозов огласил свое распоряжение, обязывающее претендентов на государственные должности, а также действующих чиновников, сдавать тесты по русскому языку и истории родного края. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Нашу программу продолжит новая рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил Александр Густев.
Наличие профильного образования и опыта работы вовсе не повод для занятия важных должностей в России. Так иронически авторы редакционной статьи на сайте газета.ру под заголовком «Ненужные тонкости» комментируют одну из последних инициатив Государственной Думы. Отменить избыточное, по мнению представителей всех пяти фракций, положение закона, обязывающее членов Центра избиркома и руководителей региональных избиркомов иметь высшее юридическое образование или научную степень в области права.
Причем тут дипломы, когда страна стоит на пороге важнейших выборов 2008 года, когда главным достоинством членов ЦИКа будет отнюдь не знание замшелого римского права, а понимание текущего политического момента и, разумеется, полная политическая лояльность. Перефразируя классика, юристом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан. Гражданин в переводе с языка 19 века на язык 21 значит государственно мыслящий человек. И неужели какого-то верного государственника, человека, рука которого гарантированно не дрогнет при работе с протоколами территориальных избирательных комиссий, нужно забраковать только потому, что он не юрист? Главное значение имеет не профессиональная, а политическая ориентация или, что еще важнее, ориентация на конкретную персону, степень близости к ней. Радиоинженер Грызлов, отвлекшись на пару лет от законодательной рутины, не только порулил милицией, но выявил в рядах МВД оборотней в погонах, которых профи просто не замечали. Кибернетик Зурабов, возглавив Минздрав, не устает модернизировать эту чужую для него область, и идеи, которые ужаснули бы профессионального врача, не вызывают никакого душевного трепета у политического назначенца. Юрист Греф вот уже который год реформирует экономику, а Корабел Кириенко с комсомольским задором готов двигать вперед отечественную атомную энергетику. Физик Фурсенко с бесстрашием и упорством настоящего экспериментатора ставит опыты и над средней, и над высшей школой, и даже над Академией наук. Вчерашние скромные бойцы невидимого фронта всего за несколько лет стали крупнейшими авторитетами в области нефти и газа.
Главное, чему учит живая практика, весьма отличная от сухой теории, образование – это, вероятно, последнее из качеств, по которым достойного высокого доверия мужа можно отличить от недостойного, считает редактор отдела комментариев сайта «Газета.ру» Глеб Черкасов.
Предложение фракции «Единой России» об отмене обязательного юридического образования для членов ЦИК и членов региональных избиркомов на самом деле имеет большой политический смысл, поскольку подтверждается, что профильное образование и профильный опыт работы совершенно не обязательны для замещения важных должностей. Если бывшие работники службы безопасности легко могут разбираться в нефти и газе, если юрист Греф может заниматься экономикой, то почему для членов ЦИК, для уважаемых людей, которые могут занять должности, особенно у такого важного избирательного цикла, надо требовать юридического образования? Кроме того, собственно, предложение «Единой России» фиксирует некоторую необязательность корочки об образовании. У нас перед глазами есть пример академика, на которого доподлинно неизвестно, что он закончил среднюю школу, это Рамзан Кадыров. Так что «Единая Россия» просто оформляет юридические правила в соответствии с той жизнью, которую она обеспечивает.
Мнение редактора отдела комментариев сайта «Газета.ру» Глеба Черкасова. Александр Гостев, «Политика онлайн».
В Москве 16 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Жертвами мощного урагана в Западной и Центральной Европе стали по меньшей мере 27 человек. По Украине из-за штормового ветра произошел сбой в работе нефтеперекачивающей станции «Карпаты». В ряде регионов России объявлено штормовое предупреждение. Усиление ветра уже наблюдается в Смоленской, Тверской и Московской областях. Посол России в Грузии Вячеслав Коваленко вернется в Тбилиси в понедельник. Президент Украины Виктор Ющенко вновь отказался подписать принятый Верховной Радой закон о кабинете министров. Президент Киргизии Курманбек Бакиев повторно внес в парламент кандидатуру Феликса Кулова на пост премьер-министра страны. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, репортажи, интервью на экономические темы, курсы валют в панораме Ивана Трефилова.
Инфляция в России в первой половине января составила 1,3%, что на 0,4% меньше, чем в такой же период первого месяца 2006 года, сообщил председатель Центрального банка Сергей Игнатьев. Ранее Министерство финансов сообщило, что, по его оценкам, темпы роста потребительских цен в январе не превысят 2,2% против 2,4% в январе прошлого года. В целом, в 2007 году правительственный прогноз по инфляции составляет от 6,5% до 8%. Государственная Дума России одобрила в третьем заключительном чтении закон о реформировании атомной энергетики. Он предусматривает создание в стране единой компании «Атомпром», которая будет полностью принадлежать государству. По планам в нее войдут предприятия гражданского сектора атомной энергетики по всей цепочке производственного цикла, от добычи урана до строительства атомных электростанций и производства электроэнергии как в России, так и за рубежом. Говорит руководитель Федерального агентства по атомной энергии Сергей Кириенко.
В соответствии с этим законом точно разделяются делящиеся материалы исключительно военного назначения, и они остаются в исключительной компетенции государства, и делящиеся материалы гражданского назначения, например, топливо для атомных станций. Делящиеся материалы гражданского назначения могут находиться или в федеральной собственности, или в собственности юридических лиц. Перечень таких юридических лиц утверждается указом президента Российской Федерации. В перечень таких юридических лиц попадут только юридические лица вертикально интегрированной компании, создаваемой государством, которая на 100% принадлежит государству.
Российские власти в перспективе намерены сохранить присутствие государства только в атомной и гидроэнергетике, отдавая частным инвесторам тепловую генерацию. Как считает представитель Министерства промышленности и энергетики Вячеслав Кравченко, этот сектор производства электроэнергии окажется привлекательным для частного бизнеса.
Мы остаемся в атомной генерации, остаемся в гидрогенерации. В тепловой генерации это все отдается на выкуп частным компаниям. В чем их там интерес? Эти компании работают на двух секторах рынка, как в тепле, так и в электроэнергетике. Если мы исходим из того, что у нас электроэнергетика становится свободным сектором, исходим из того, что тепло в принципе тоже относительно конкурентный рынок, то я думаю, что частный капитал туда пойдет.
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 февраля 2007 года составит $179.70 за тонну, что примерно на 0,7% меньше действующей ныне ставки. Об этом говорится в опубликованном сегодня постановлении правительства страны. Пошлина на экспорт нефти пересматривается каждые два месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В ноябре-декабре 2006 года средняя цена российской нефти Urals составила примерно $56.70 за баррель или $414 за тонну. Объем выданных в России ипотечных кредитов к концу октября 2006 года составил более 115,5 миллиардов рублей, что на 44% превышает годовой целевой показатель, заявил сегодня заместитель министра регионального развития Виталий Шилов. В материалах министерства также отмечается, что средняя ставка по рублевым кредитам, выданным на покупку жилья, составила 14%, а по валютным кредитам – 11%. Вместе с тем, как считает первый вице-премьер Дмитрий Медведев, значительно увеличение объемов ипотечного кредитования можно будет добиться лишь при дальнейшем снижении процентных ставок.
К 2009 году эта ставка снизится до 9%, но по возможности, естественно, ее нужно снижать и дальше, потому что вы все прекрасно понимаете, что наиболее оптимальной ставкой, такой ставкой, которая соответствует мировому опыту, является ставка в районе 7-8%. Конечно, нам нужно развивать ипотечное кредитование не в Москве, а в регионах.
В России в первых числах февраля начнутся выплаты новых видов пособий по уходу за детьми до достижения ими возраста 1,5 лет, сообщил министр здравоохранения и социального развития Михаил Зурабов. В частности, для неработающих матерей его размер составит 1500 рублей при рождении первого ребенка и 3000 рублей при рождении второго. Для матерей, которые подлежат обязательному социальному страхованию, величина пособия, по словам председателя Комитета Государственной Думы по делам женщин, семьи и детей Екатерины Ваховой, будет рассчитываться в зависимости от размера их заработной платы.
Сегодня пособие по уходу за ребенком составляет 700 рублей и получают только работающие женщины или может получить отец. С 1 января работающие женщины или отцы, или члены их семьи, как определят в интересах ребенка, будут получать 40% от прежнего заработка, но потолок определен 6 тысяч и не менее 1500 и 3000, соответственно, за первого или второго ребенка.
Центральный банк России и Министерство финансов совместно участвуют в разработке изменений в закон о банках и банковской деятельности, касающихся оценки деловой репутации руководителей и членов советов директоров кредитных организаций, сообщил представитель Центрального банка Михаил Сухов. В частности, эти поправки расширяют круг лиц, в отношении которых проводятся такие оценки, и закрепляют за Центральным банком право нормативного регулирования этого вопроса. В том числе он в соответствии с законодательством сможет формировать критерии оценки деловой репутации банкиров. Курс доллара на сегодня 26 рублей 53 копейки. На выходные понедельник 26.51. Евро сегодня стоит 34 рубля 40 копеек. Курс на следующие дни 34.42. На международных торгах за евро дают доллар 29 центов.
Экономическая панорама Ивана Трифилова. И в завершение этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Великобритании. Лондон, один из самых дорогих городов Европы, недавно установил еще один рекорд в области стоимости услуг. В британской столице открылся самый дорогой в мире платный общественный туалет. Об этом новом образце такого рода услуг рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Социологи считают состояние кладбищ и общественных туалетов главным показателем цивилизованности стран. Кладбище в Англии содержится в идеальном состоянии. За вход на некоторые из них взимается плата, а на Хайгейтском кладбище, например, даже проводятся экскурсии. Общественные туалеты Лондона, особенно в универмагах, также неплохо содержатся. Однако им, конечно, далеко до туалетов в пятизвездочных отелях или дорогих ресторанах. Однако совсем недавно в Лондоне на самой его оживленной торговой улице Оксфорд-стрит открылся женский общественный туалет, после посещения которого даже самый недоверчивый скептик уже не усомнится в высочайшей цивилизованности Британии. Правда, это самый дорогой в мире общественный туалет. Вход туда стоит 5 фунтов, 10 долларов. Сразу оговорюсь, что очереди туда нет. Тем не менее, этот лондонский туалет, названный WC1, что можно расшифровать как первый ватер-клозет, не простаивает. Ежедневно его посещают десятки женщин. Первое, что поражает, когда входишь в WC1, это огромный роскошный полукруглый вестибюль, стены которого опоясывает туалетный стол с 10 зеркалами и обитые бархатом банкетки. На столе свежие цветы и основные косметические принадлежности. Горят ароматические свечи. Мраморный пол и мягкое освещение дополняют картину. Вас встречают три одетые в белоснежные халаты девушки и объясняют, как пользоваться туалетом. Присутствует и женщина-секьюрити. Она следит в основном за тем, чтобы в туалет случайно не забредали мужчины. В вестибюль выходит 7 дверей красного дерева. За ними туалетные кабины. Этажом ниже размещены еще 9 таких кабин. Вхожу в одну из них под номером 5. Кроме белого дизайнерского унитаза и биде, в этой же кабине большая раковина. На ней мыло, лосьон, крем для рук, зубная щетка. Тут же свежее махровое полотенце, которое заменяется после каждого посетителя. Кстати, вся кабина моется и стерилизуется после каждого посещения. В кабине установлен кондиционер, который регулирует температуру помещения в зависимости от времени года. Звучит приятная музыка. Да, чуть не забыла, посетителям, уставшим во время шопинга, могут сделать массаж рук и ног. Ароматерапия здесь также практикуется. Порванные колготки можно заменить на новые, правда, за дополнительную плату. Строительство этого туалета обошлось его владелице Элейн Дженнард в 1 000 000 фунтов. «Сколько же человек работает в WC One?» – спросила я ее.
У нас работают служащие двух специальностей. Это консультанты-косметологи, которые помогают посетительницам с макияжем и выбором косметики. И 8-10 уборщиц, ежедневно занятых на двух этажах. Всего у нас 19 кабин.
Кто посещает WC1? Женщины из каких социальных слоев?
В общем-то, каждая женщина пользуется туалетом. Надо вам сказать, что мой личный опыт посещения общественных туалетов в Британии и в Европе свидетельствует, что после таких посещений я психологически чувствую себя хуже, а не лучше. И моей целью было изменить это ощущение. Мой туалет вовсе не предназначен для богатых дам. Это заведение посещают женщины всех классов. И у каждой из них после его посещения настроение меняется к лучшему.
Намерены ли вы открыть туалет такого же типа и для мужчин?
В ближайшие несколько лет мы намерены заниматься женскими туалетами. Дело в том, что наши маркетинговые исследования показывают, что 80% женщин готовы платить за такой сервис, как у нас, тогда как лишь около 30% мужчин согласны это делать. В этом смысле существует огромное различие между мужчинами и женщинами. Не хочу сказать, что я отказываюсь от идеи. Сейчас мужчины следят за собой намного тщательнее, чем раньше, и могут быть не менее щедры в этом отношении, чем женщины. Возможно, что я открою подобные туалеты и для мужчин, однако они будут не столь масштабны, меньшего размера, чем женские туалеты.
Судя по всему, WC1 на Оксфорд-стрит может претендовать на премию, которой Британская туалетная ассоциация ежегодно награждает лучший общественный туалет страны.
Председатель Британской туалетной ассоциации Ричард Тиссонелл посетил наш туалет и лично его осмотрел. Он никогда не видел ничего подобного. Он сказал тогда: «Похоже, что мечты стали действительностью». Это его подлинные слова. Честно говоря, я даже не знаю, будем ли мы номинированы на эту премию, потому что WC1 гораздо больше, чем туалет. Однако, если ассоциация номинирует нас, мы были бы счастливы получить эту премию.
Владелицей самого дорогого туалета в Европе Элейн Дженнерт беседовал наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына. И это, ну, в общем, довольно важная в многих отношениях тема завершила этот час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы «Важные политические темы». Прежде всего мы поговорим о программе партии «Справедливая Россия», о том, как она составляется в преддверии съезда «Справедливой России». Также репортаж о возвращении российского посла в Тбилиси. Закончилось ли противостояние между Москвой и Тбилиси? Американская тема и, прежде всего, некролог выдающемуся американскому колумнисту Арту Бухвальду. Эти и другие темы нашей постоянной рубрики в следующем часе нашей программы. Оставайтесь с нами.
Организация Объединенных Наций должна перестроиться.
Почему родители не пускают к нему? Почему вокруг завесы секретности?
Будьте храбры и признайте, что вы не можете исполнять обязанности премьер-министра.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В своих последних эссе Бухвальд успел посмеяться и над самой смертью.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.